Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен наркозависимости, ее лечению, причем именно тому, что связано с христианским аспектом этой темы. Прежде всего, где христианство пересекается с жизнью и с радио «Свобода» в вопросе о свободе. У нас сегодня в гостях Александр Геннадьевич Данилин, психиатр. У нас в гостях Александр Юрьевич Мордашов, руководитель «Фазенда надежды». Он уже был у нас примерно с полгода назад с рассказом об этом центре для реабилитации наркозависимых. И многие слушатели тогда говорили, что вот хорошо бы поподробнее. «Фазенда надежды» — название, как явствует из слова «фазенда», импортированное. И у нас сегодня в гостях еще и Жан-Пауло Сантана из Бразилии, где движение «Фазенда надежды» и зародилось. В Бразилии это центры под эгидой католической церкви и для католиков. В России «Фазенда надежды», к сожалению, контингент в основном с православными корнями, и подружились, разумеется, с православной церковью ближайшей, и это хорошо. И проблема заключается в том, что «Фазенда надежды» хоть в Бразилии, хоть в России, это центры нищие, но блаженно нищие духом. То есть любой матрас, любое одеяло, любой стул – это уже проблема. И мы сегодня, правда, будем говорить не о материальной части, а все-таки именно о тех глубинных проблемах, которые с христианской точки зрения связаны и с наркозависимостью, и со становлением личности, и с распадом личности, и с попыткой помочь личности вернуть и обрести себя, то есть с какими-то базовыми парадоксами человеческого существования. И я, наверное, попрошу начать Александра Геннадьевича Данилина, потому что сейчас, насколько я понимаю, в московской медицине, а может быть и не только в московской, грядут некоторые новации, которые вызывают, я так понимаю, у вас беспокойство. Так?
Ну, в общем, здравствуйте, во-первых. А во-вторых, я бы не назвал это новациями. Ну, суть-то заключается в том, что камеры видеонаблюдения, они проникли во врачебные кабинеты, которые когда-то были, собственно говоря, последним прибежищем врачебной тайны. Правда, кабинет – это такое место, в котором человек все может говорить и все, собственно, показать. Ну и вот, как симптом, меня это, конечно, чрезвычайно беспокоит.
Можно я сразу перерву вопросом, наивным, в этом моя функция. А что такое врачебная тайна, зачем она нужна? Ведь, может быть, если больной человек, может быть, ему как раз и помочь, вытащив на всеобщее обозрение его язвы. Ну, может быть, не на всеобщее, но чтобы, как вот в древности, вплоть до III века была практика. Убил ты, христианин, ты должен каяться публично, перед дверьми храма, на коленях, много раз повторяя, в чем-то согрешил, тогда твои покаяния считают истинным, а не так вот по кабинетикам.
А будут ли считать истинным покаяние в том случае, если человека к покаянию приволокут на ошейнике, например?
Не знаю, наверное, нет.
Вот я надеюсь,
что я нет. Думаю, что в разных церквах по-разному.
Да,
но а когда детей приводят на покаяние, на первую исповедь, они не всегда этого хотят. Александр Геннадьевич, ведь это классическая метафора, связанная с лечением наркозависимых. Они потеряли свободу воли, они невменяемы, они недееспособны, они как дети даже хуже, поэтому здесь необходимо принуждение.
Понимаете, какая штука? Вообще говоря, возможно, возможно. Однако это спор воспитательный. И к медицине, как я надеялся раньше, до ваших слов, и к христианству, это никакого отношения иметь не может. По одной простой причине. Медицина вообще всегда должна быть, с моей точки зрения, я надеюсь, что не только с моей, наукой помогающей. Это наука, которая помогает человеку в той ситуации, когда тот ощущает свое страдание. Имеет ли право врач или медсестра вызвать у человека страдания для того, чтобы его потом лечить? Ну, я по-прежнему уверен, что нет, и это как бы некое извращение самого возникновения понятия медицины. И если... Я все время вспоминаю одну и ту же историю. Это история... Ее, кстати говоря, вспоминал, по-моему, Андрей Кураев в своем «Сатанизме для интеллигенции». Если я ничего не путаю. Это замечательный роман Честертона, который называется «Шар и крест». Там это роман об антихристе, который, соответственно, естественно, рвется к власти. И как бы для того, чтобы прорваться к власти, ему удается, ему оказывается достаточным всего-навсего пробить через парламент организацию медицинской полиции. Эта медицинская полиция всего-навсего получает права определять, кто нормальный, а кто ненормальный. И все, этого достаточно для того, чтобы антихрист пришел к власти, потому что первыми сразу жертвами, то есть не жертвами, а пациентами этой полиции становятся дети премьер-министра и, как там, я не помню, и спикера парламента. Да? И, соответственно, те немедленно слагают полномочия ради того, чтобы их дети остались среди нормальных людей. Мы иногда играем понятиями, в общем, не очень понимая, что они означают. И в этом страшная беда, потому что, как мне кажется, огромное количество христиан, так называемых православных, сегодня приходят в церковь с одной единственной целью, чтобы получить некоторое преимущество над окружающими людьми и получить некоторое право ими командовать. Вот я православный, я знаю, как надо, в том числе лечить.
Говорил Александр Данилин. Александр Юрьевич Мордашов, в вашей практике встречались попытки помочь наркозависимым через установление такого контроля?
Добрый вечер. В нашей практике, конечно, такого контроля нет, но я знаю одного молодого человека, который руководил одним из реп-центров в Пермской области, и в один из моментов он решил установить видеокамеры у себя в центре, скрытые микрофоны, чтобы контролировать все и вся в своем центре, и, соответственно, ему казалось, что рано или поздно он будет лучше чувствовать ребят, помогать им больше, но, тем не менее, произошло обратное.
Что значит обратное?
Ну, совсем скоро этот молодой человек, руководитель центра этого, начал употреблять наркотики. Вот, и он был у нас, и мы оказывали ему некоторого вида такие реп.
Александр Геннадьевич, на ваш взгляд, почему, какая связь между попыткой контролировать и тем, что человек съехал, вернулся к наркозависимости?
Вы знаете, связей много, попробую коротко, если получится. Ну, во-первых, прежде всего, суть дела заключается в том, что когда люди берутся за помощь наркозависимым, им кажется, что все это очень просто, типа сейчас вот мы сейчас шапками закидаем, да ну, тут вот сейчас мы к труду привлечем. На самом деле, человеком, который принимает наркотики или пьет, руководит в высшей степени сложная система мотивов. Я не буду сейчас о ней говорить, но этой системой мотивов, надо сказать, не занимаются ни реабилитационные центры, увы, ни врачи-наркологи. Сегодня у нас образование отнюдь не психологическое для того, чтобы это было отчетливо понятно. На самом деле, по-своему, давайте я попробую даже. Я понимаю, что это не язык.
Сейчас, Александр Геннадьевич, тогда кратко. Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что это они слушают «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем программу, посвященную свободе человека на грани. А грань – это там, где человек становится наркозависимым, становится зависимым от алкоголя. И вот вопрос. Мы хотим ему помочь, мы хотим проявить к нему внимание. И первая фаза внимания – это надзор. Вот большой брат будет смотреть на тебя, большой брат как Бог, вот директор наркоцентра будет смотреть на тебя.
Главный врач будет смотреть.
Главный врач. Вот Александр Геннадьевич Данилин пытается понять и обрисовать, что из этого воспоследует.
В строгом смысле этого слова все очень просто. Я думаю, что даже не нужно это объяснять, хотя вот оказывается, что нужно. В действительности лечение, не говоря уже о реабилитации, это увеличение меры свободы. У меня болит нога, мне вылечили ногу, я стал более свободен в своих действиях. Поэтому любой надзор вообще прямо противоположен как лечению, так и реабилитации. Реабилитация – это вообще ведь возвращение в жизнь, восстановление функции. А главное, функция человеческая после пришествия Христа, с моей точки зрения, это свобода. Дальше вы говорите, по-моему, о профессиональных заболеваниях. О профессиональном заболевании моего главного врача и о профессиональном заболевании директора наркологического центра. В терминах франкфуртской школы, это социологическая школа, это заболевание называется бюрократическим садизмом. А причиной его является профессиональная импотенция. Я понимаю, что в христианской передаче не очень приняты такие термины.
Да нет, у нас в Евангелии трижды употреблено слово «скопец».
Ничего. Вот, да и ничего, правда, ничего не случилось.
Но там скопцы ради царства небесного, а в бюрократии ради чего?
Да то ради того же царства, только земного, естественно. Все заради денег, куда ж деваться. Вот в этом вся и суть. Я попробую объяснить это, опять же, очень просто. Смотрите, мы возьмем, например, директора реабилитационного центра или главного врача. Все зависит от того, какую функцию свою он в глубине души считает самой важной. Если он считает самой важной функцию зарабатывания денег, то он автоматически не в состоянии реализоваться в профессии, правильно? А если он не в состоянии реализоваться в профессии, то та самая социологическая школа называет это профессиональной импотенцией. С какой бы точки зрения ни смотреть, человеку свойственна активность, и эту энергию, эту активность он должен реализовать в обществе, в духе, в интеллектуальной деятельности, в творчестве. Если он не в состоянии этого сделать, а главное, целью его жизни является, например, зарабатывание денег, то единственным способом сделать так, чтобы все окружающие этого не поняли, является их удавить. Разными способами, то есть поставить под контроль. На самом деле в этом суть садизма любого, в том числе и садизма как сексуальной перверсии, по той простой причине, что на самом деле садист не хочет боли. Он хочет полностью поставить человека, которым он владеет, под свой контроль. Вот это и есть тайная психологическая сущность, подстилка садизма.
Говорил Александр Данилин. Я хочу задать вопрос Жуану Паулу Сантану. Как я уже говорил, он приехал из Бразилии и помогает Фазенде Надежды, центру для лечения наркозависимых, здесь у нас под Москвой, в Гжеле. И, наверное, я бы спросил так, насколько, почему нужен центр, почему нельзя человеку помогать, я буду спрашивать кусочками, зачем нужен центр? Зачем человека изолировать от привычной жизни? Не является ли само создание такой вот фазенды, изоляции, нарушением свободы человека и приучением его к несвободному состоянию?
Primeiramente, boa tarde a todos. Tenho 29 anos.
Добрый вечер все. В первую очередь.
15 лет de vida no crime, на droga, no tráfico.
15 лет я жил в наркотическом аду, я продавал наркотики, я в криминальном мире жил.
Bom, assim, falando da fazenda, a fazenda é um lugar que não é simplesmente para você parar de usar droga. É um lugar aonde você entra e conhece um novo estilo de vida, onde esse novo estilo de vida você não usa droga.
Fazenda, это не то место, где ты должен остановиться и не употреблять больше никогда наркотики. Нет, фазенда – это как раз то место, где ты учишься жить по-новому, по-другому.
A fazenda, ela é aberta. Ela é um lugar aberto, onde não tem seca, não tem ninguém olhando, não tem nada te vigiando.
Fазенда – это как раз то место, где нет ни заборов. Если есть и ворота главные какие-то, то они всегда открыты. Никто тебя там не закрывает, ты всегда свободен там.
А чем заполнен день тогда человека на фазенде?
Então, a fazenda ela é formada por um tripé, que é convivência, espiritualidade e trabalho.
A fazenda стоит на такой треноге. Это духовная жизнь, работа и совместное проживание.
Onde a parte fundamental é a espiritualidade.
Главное в этом занимает духовная жизнь, духовность.
Nós todo dia a gente lê o evangelho e tira uma palavra do evangelho e tenta viver ela no dia.
Каждый день с утра мы читаем небольшой отрывок из Евангелия, выбираем оттуда одно слово и пытаемся целый день жить этим словом. Каждый день новое слово.
Спасибо, Жуан Пауло. Александр Геннадьевич, с вашей точки зрения, такой опыт не то чтобы имеет место быть. Какие его плюсы, какие минусы?
Вы знаете, я...
Нужно посмотреть?
В том, что я слышу, я не нахожу никаких минусов. И, потому что, да, вот самый главный принцип возможной в реабилитации наркозависимых – это как раз принцип свободы. Здесь есть некие вещи, которые мне кажутся неучтенными и очень важными. Хотя то, о чем я сейчас буду говорить, в действительности очень отчетливо существует в принципах баптизма. И я понимаю, что я буду уводить куда-то в другую сторону.
Пожалуйста, пожалуйста.
Однако, вот да. Можно я спрошу руководителей центра и вас, если можно, все-таки, что же такое свобода? Вот если мы понимаем, что такое зависимость и что такое воля, а вот свобода... Ее можно как-то попробовать
Давайте
определить?
Давайте Жан Паулу предложим этот вопрос. Что такое, с вашей точки зрения, свобода?
Bom, para mim, liberdade, ela, a gente pode falar liberdade. Eu falo liberdade da alma, espiritual.
Свобода, конечно, мы можем говорить много о свободе, но я могу сказать, что для меня свобода. Свобода – это мое внутреннее, да, это свобода моей души.
А для вас, Александр Юрьевич?
Для меня свобода, в первую очередь, конечно, бывает свобода внешняя, свобода внутренняя, как хочу повториться, да. И мы вот ребят, например, да, учим, они приезжают к нам после детоксикации. Вот, где они освободились от приема наркотиков, от приема препаратов медицинских, и мы должны научить их жить с этой свободой. То есть они отказались от курения, от спиртного, от наркотиков, от секса, да, на этот период.
Что же у них осталось?
Они должны научиться жить по-новому, они должны научиться жить новой жизнью. И, конечно, капли за каплей мы им вкладываем. В первую очередь мы пытаемся научить, донести до них, что свобода – это ответственность. Ответственность перед своей жизнью, перед обществом. И, ну, конечно, потихонечку, да, ты сегодня, вот у тебя какая-то ответственность, допустим, что ты работаешь на кухне, готовишь еду для всех, ты готовь ее с любовью, как для себя. Так вот, шаг за шагом, и ребята меняют. Конечно, за один день и за месяц это не изменить, но тем не менее...
А за сколько?
Ну, у нас идеальный, да, 12 месяцев. То есть идеальный результат. Ну, ребята и раньше уходят, у них нормальная жизнь складывается. Но, тем не менее, когда женщина вынашивает ребенка, да, ей нужно 9 месяцев, чтобы родился полноценный здоровый ребенок.
А когда мужик, тогда 12.
Ну, нет. Если она родит раньше, немножко не так будет. И, тем не менее, когда ребята...
Ну, ладно, апостол Павел был недоношенным ребенком. Ну, и ничего, вышел апостол Павел. Возвращаем слово Александру Геннадьевичу.
Отец Яков, а что такое свобода?
Я позволю себе только дать отрицательное определение. Свобода – это не ответственность. Свобода – это легкость, это когда ты никому и перед собой ни за что отвечаешь. Но, может быть, это мое убеждение сформировалось при Брежневе, когда насчет свободы и ответственности, ну, каждый классный час. Не могу я это слышать.
Вот я, знаете, понимаю. Но, возможно, из-за того, что мы не можем слышать обычных понятий, их не умеем анализировать, вот это и есть главный недостаток всей реабилитации общественной, да, общественных центров, с которыми мы имеем дело.
Но ведь видеокамеры ставит чиновник, чтобы перепихнуть ответственность с себя. Вот взяток не будет, вот не будет злоупотреблений, потому что все зафиксировано. Я что сделал, вот за то отвечаю. это уже...
Нет, это нет? Немножко...
Или как?
Для меня это вообще патологические процессы, я только что об этом говорил. На самом деле, конечно, так как профессиональной деятельностью он заниматься не в состоянии, он только осваивает бюджет, в моем случае, да, больше ничего, вот, то он из-за этого пытается перевести вину на тех людей, которые с ним работают, да, возможно, скажем, при смене мэра, например. Я вот что хочу сказать. Я чуть-чуть не хочу я туда возвращаться, надоело уже как-то. А хочу я обратить ваше внимание на другой недостаток. Проблема заключается в том, вот то, что я пытался сказать о принципах баптизма. Вот среди принципов баптизма есть один принцип, который у нас оказывается недопустимым. Это значит, что каждый прихожанин должен быть немного богословом.
Александр Геннадьевич, вы отстали от жизни. Сейчас в русской православии каждый второй прихожанин богослов, а каждый первый богословка.
Однако не в реабилитационных центрах, хотя я с вами не согласен. Уж больно это порой смурное богословие.
Это другой вопрос.
Ну, сейчас, ладно, не об этом. Я вот что пытаюсь объяснить. Понимаете, мы надеемся, что Иисусова молитва, повторение слов Святого Писания помогут сами по себе. А я убежден, что реабилитационные центры созданы для того, чтобы в них необходимо объяснять, и не только объяснять, но и дискутировать с теми самыми ребятами на самые сложные темы души. Нужно вести дискуссию о христианских и богословских понятиях. Нужно, чтобы они говорили, как они это понимают, и нужно, чтобы руководители реабилитационных центров умели на это отвечать и сами думали над текстом Священного Писания, а не брали некие заученные истины. Я вот про что, я попробую это объяснить. Дело в том, что я могу ответить на вопрос для себя. Ни в коем случае не настаиваю. Ответ этот далеко не только мой, разумеется. Однако я могу сказать следующее. Свобода – это осознание. И ответственность – это осознание. А, понимаете, сейчас меня просто уничтожит отец Яков, но вот, например, в Талмуде слово «шатах», которое мы обычно переводим как «грех», на самом деле переводится вовсе не так. Оно переводится как упущенная возможность, потерянная возможность. И, скажем, цадики учили в этом смысле, это хасидские, они учили очень просто. Они говорили, ты совершил грех? Забудь о нем. Не имеет смысла плакать и бить поклоны. Иди и поступай праведно. А я сейчас об этом говорю, потому что это такое простое, обыденное, привычное понятие «грех». Но я могу сейчас о нем говорить полчаса, и это будет интересно.
Я не дам вам получаса, Александр Геннадьевич.
Я вижу, да.
Я вам дам, но после краткой сводки новостей, когда мы продолжим нашу программу, именно вот с этого все-таки, что такое ответственность, что такое свобода, и как они сочетаются с надзором, когда видеокамеру ставят, ну, не в печенку, так в кабинет, и вот где граница между надзором и любовным, врачебным, исцеляющим вниманием?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Пропавший в Норильске руководитель газеты «Правда» Норильска найден в Красноярске. Как сообщил «Интерфаксу», глава бюро журналистских расследований Андрей Калитин, нездоровый, находится на свободе. О подробностях исчезновения людей пока ничего не известно. В центре Уфы сегодня возник сильный пожар в торгово-развлекательном комплексе «Европа». Пострадали 3 человека. Сведений о погибших нет. МЧС не подтверждает информацию о взрыве, хотя посетители комплекса сообщали, что перед пожаром слышали хлопок. В Новосибирске сегодня около 500 пенсионеров приняли участие в митинге с требованием вернуть льготы на проезд в общественном транспорте. Санкционированный митинг организовало местное отделение КПРФ. Представители 6 мировых держав, 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, разочарованные прошедшими в Стамбуле переговорами с иранской делегацией по ядерной программе Тегерана. Об этом заявила возглавлявшая международную делегацию верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. Премьер-министр Ирландии Брайан Коун объявил об отставке с поста лидера правящей партии Фиона Файл. На пресс-конференции в Дублине Коэн заявил также, что продолжит руководить правительством до всеобщих выборов в стране, назначенных на 11 марта. В Саудовской Аравии, по сообщению местных СМИ, погиб мужчина, совершивший акт самосожжения. О мотивах его поступка не сообщается, но журналисты ставят произошедшее в один ряд с похожими случаями в Тунисе, Египте, Мавритании, Алжире за последние несколько дней. В столице Алжира, городе Алжир, полиция разгнала демонстрацию оппозиции с призывами к демократии. 7 человек получили ранения при столкновении с полицейскими, вооруженными дубинками и применившими против участников акции слезоточивый газ. На востоке Афганистана, в провинции Хост, в ходе боя с афганскими войсками и силами НАТО погибли 10 боевиков и один мирный житель. Еще 12 экстремистов были взяты под стражу.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, которая сегодня посвящена, как мы выяснили по ходу программы, прежде всего, границе между свободой, ответственностью и надзором, и исцеляющим вниманием, и непосредственной причиной для программы послужило распоряжение об установке видеокамер в медицинских кабинетах, включая наркологию. У нас в гостях Александр Геннадьевич Данилин, психиатр, Александр Юрьевич Мордашов, руководитель Центра реабилитации наркозависимых «Фазенда Надежды» в Москве под Гжелью, Жуан Пауло Сантана из такого же центра, но в Бразилии. И все-таки я еще раз возвращаюсь к тому, на чем мы расстались. Свобода и ответственность. Александр Геннадьевич, потому что, как бы сказать, можно ли сказать, что человек верующий отвечает перед Богом? Вот мне кажется, что перед Богом вот мы не отвечаем.
Да мы... Отец Яков.
Поэтому ответственность и христианская свобода в моем представлении трудно
ведь вяжется. В этих камерах во врачебных кабинетах и вопросах, а почему нет? Ну, подумаешь. Ну,
хотите, я вам процитирую сообщение на пейджер пришло. Сергей Митрофанов, врач. Наблюдение за больными с помощью технических средств возможно только с согласия самих больных или, если они признаны неспособными, с согласия их родственников. Но!
Уважаемый доктор,
но при недостатке медперсонала, видимо, нужно исходить из здравого смысла.
Да, это точно. Но вот этот весь так называемый здравый смысл, он, к сожалению, в нас от отсутствия христианского и присутствия советского воспитания. Вот ведь в чем вся незадача. Мы что-то очень сильно перепутали. Мы, например, понимаем, что наркоман или алкоголик – это человек зависимый. Но мы пытаемся дать ему свободу с помощью какого-то там бредового совершенно укола независимости по причине того, что никаких таких лекарств вовсе не существует. Это прямая ложь. Это сейчас такая модная реклама, которая крутится на массе теле- и радиоканалов. Просто ложь. Нет никакого укола независимости, поскольку мы имеем дело с человеческим поведением и с человеческой свободой.
То есть укола свободы нет?
Нет, конечно. Это точно. Укол свободы бывает только уколом советской свободы. Такой сталинской свободы, когда ни вправо, ни влево, ни влево, ни шаг, да, только вперед к большому брату, вы же вспоминали. Вот, я вот что хочу сказать. Понимаете, какая штука? В принципе, это Спиноза, за ним Гегель, то есть это очевидные вещи, но в действительности ведь свобода, в любом случае, человеческая свобода, связана с способностью осознавать. Чем больше человек осознает, вот только что говорил наш гость о свободе в тюремной камере, да, это способность осознавать себя как личность, свои духовные проблемы, свои интересы, которые сохраняются со мной даже в тюрьме. Это способность осознавать, стало быть, реабилитация наркозависимых. Христианские реабилитационные центры в первую голову должны понимать, что когда они добиваются свободы, они учат людей осознавать. Осознавать то, из-за чего они начали прием наркотиков. Осознавать то, почему вот эта человеческая активность, о которой я уже говорил, реализовалась таким образом, и осознавать, что делать для того, чтобы это изменить. Суть, собственно, очень предельно простая. Да, нужно отложить шприц или бутылку и идти дальше.
Говорил Александр Данилин. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всей России. И я тогда еще раз спрошу нашего бразильского действительно гостя, Жуан Пауло Сантану. если можно так, насколько свобода для вас связана с верой? Какая связь? Ведь можно свободно быть в тюрьме психологически и будучи неверующими. Что прибавляет ваша вера к вашему представлению о свободе?
Eu falo a liberdade, tem a liberdade física e tem a liberdade espiritual.
Есть свобода духовная, есть свобода физическая.
A liberdade física é você estar livre na rua, andando para cima e para baixo.
Физическая — ты можешь идти по улице и делать, что хочешь.
Agora a liberdade espiritual, que é mais importante, independente onde eu esteja, eu estando ligado em Jesus Cristo, em Deus, eu estou livre.
А духовная свобода — это где бы я ни находился, в каком месте, я всегда чувствую свою внутреннюю связь с Иисусом Христом.
Isso é uma coisa de tempo.
Это, конечно, все приходит со временем.
É devagar que você vai trabalhando e acreditando, vai construindo essa fé.
Это работа, ты работаешь над собой, духовная работа, и у тебя появляется эта вера, сильная вера в это все.
Mas é isso, é para quem quer. A recuperação é para quem quer.
Это для, как раз для тех, кто хочет, кто желает этого. И реабилитация, настоящее возвращение жизнь, к жизни, это для тех, кто хочет изменить свою жизнь.
Говорил Жуан Пауло Сантана, признаться, мои симпатии, хотя я не верю, что я имею право их высказывать, на его стороне, потому что осознание, мне кажется, что это настолько естественная часть человеческой жизни, что как этому еще учиться, а вот свобода – это когда ты знаешь, что есть другой, а ты все-таки свободен. Абсолютная свобода, когда ты знаешь, что есть Бог, абсолютно свободный от тебя, и тем не менее именно поскольку Он абсолютно существует, и без тебя он Бог. Но именно поэтому я свободен только, когда он есть.
То есть абсолютная свобода – это и есть абсолютная зависимость?
Нет, это что-то орвелловское.
Тогда да, проведите мне, да, орвелловское.
Я независим от Бога абсолютно. Пожалуйста, я был атеистом 18 лет, ничего, не помер. И в чем моя зависимость
Видите
от Бога?
Ли, отец Яков, я с вами согласен. Как человек, христианин, я с вами согласен. Да вот вся беда в том, что мое профессиональное образование, оно же действует повсеместно во всей стране.
Только не ищите у меня комплекса садизма, пожалуйста.
Боже, боже, вас упаси. Слава Богу, мы же там не первый день знаем друг друга. Сейчас я у всех начну комплексы садизма искать. Нет, это все-таки встречается достаточно редко, как установка видеокамер в реабилитационных центрах. Это все-таки редкость большая. К счастью. Но вот не возникнет ли это как эпидемический процесс?
Но ведь многие люди, Александр Геннадьевич, многие люди говорят об атеизме, говорят, свой атеизм выражают как? Я не могу верить в Бога, который все время за мной наблюдает. Это садист, а не
сейчас,
Бог.
Я пытаюсь... Совершенно верно. Они верят просто не в Бога.
Они не хотят верить не в Бога, а в большого садиста.
Я вот что хочу сказать. Меня волнует совершенно другая здесь проблема.
Так.
Понимаете, какая штука? Вот существует колоссальная раздвоенность, которую надо преодолевать. Я вам очень благодарен за то, что существует ваша передача, эти разговоры. Потому что с точки зрения науки, которую я изучал, и по которой у меня множество дипломов с годами, да, один за другим копится, я ведь обязан считать, что ощущение постоянной связи с Богом, о котором говорит Сантана, это же психическое заболевание.
Здрасте.
Как, здрасте?
Опять Снежневский?
Ну, он никуда и не делся, никуда не ушел, ничего не изменилось.
Я для слушателей напомню, Снежневский в 60-е годы зачислил в шизофрению и религиозность, и веру.
Да, несомненно. Ничего не изменилось. У нас, скажем, научно-исследовательский институт психиатрии... Я практически врач. Но официально нам запрещено как бы вот вступать в диалоги с церковью в принципе, поскольку, да, как бы церковь находится за чертой безумия. И поэтому разговор этот становится гораздо более актуальным, чем кажется. И поэтому так важно осознание. Понимаете, какая штука? Дело в том, что то же самое сознание проводит некоторую разграничительную черту между наукой о душе, скажем, православной, христианской, могучей наукой в России, могучей, с огромным количеством славных имен до революции, разумеется, и наукой о душе как бы научной. Вообще получается, что психиатрия – это как бы некая своя модель религиозной веры, где, ну, не Господь Бог, академик Снежневский, но пророк его, как известно. Вот, как бы суть-то проблемы, она сводится к тому, что из-за этой раздвоенности в мыслях получается, что врачи и, скажем, работники реабилитационных центров – это враги. Враги, поскольку они из разных вер. Вот психиатр – это одна специальность. Психиатр и нарколог, чтобы вы понимали. Это общее образование. Такая специальность психиатр, дефис нарколог, чтобы никто не путался. Как бы он верует в свою систему языка. Он сознанием придумывает некоторую систему языка и больного как бы втискивает в эти рамки языковые. Это вообще сам по себе очень интересный процесс, но больше у нас в стране никакой психиатрии нет, к сожалению. Нет даже альтернативы никакой. Все, любая свободная мысль, она должна быть втиснута в эти рамки.
Говорил Александр Данилин. Если можно, тогда я спрошу Александра Юрьевича из «Фазанда надежды». Вот то, о чем говорил Александр Геннадьевич, о том, что исцеление от наркозависимости – и средство, и цель – это человек говорящий, человек словесный, человек, умеющий осознать себя и выразить в этом слове. Ведь...
Ой, нет, не я так? Такого не говорил.
А как?
Я думаю, что умение осознать, ну, например, свою живую душу, ну как, ну Сантана же может это сказать, правда? Он же говорит, пусть сложно в эфире, да, с переводом, но все равно он же говорит. Этого достаточно. Я вот что пытаюсь сказать. Я пытаюсь сказать, что, да, вот для преодоления барьера между, скажем, наркологами и реабилитационными центрами необходимо осознание, преодоление барьеров и создание некоторого общего языка. А иначе мы оказываемся как бы по разные стороны барьера. Одни занимаются преследованием, постановкой на учет, фактически уничтожением социального статуса человека, а другие пытаются дать свободу, но их все время давят, чтобы они давали какие-то сведения, чтобы люди, которые проходили через центры, становились на учет. В результате мы, получается, что мы никак не можем понять. Мы пытаемся помочь нашим детям, которые наркоманы, которые не могут реализовать свою активность. Или мы пытаемся их уничтожить. Это тоже акт осознания. Вот если мы это поймем, тогда можно делать следующий шаг какой-то совместный реабилитационных центров с психотерапевтами или с кем-то еще.
Александр Юрьевич, ваш взгляд?
Ну, все правильно, конечно. Я не могу не согласиться с этим. Но, тем не менее, во время нашей реабилитации, да, ребята понимают то, из-за чего они начали употреблять наркотики. Вот. Они понимают, кто они на самом деле есть, что они хотят от жизни, куда они идут. Они учатся себя самореализовывать в жизни. Вот. И, конечно, они становятся очень счастливыми людьми.
У меня грешным делом такой провокационный вопрос. А может быть, лучше бы им оставаться наркоманами? Потому что вы их не возвращаете в то состояние, в котором они были до наркозависимости. И, насколько я понимаю, в процессе излечения они становятся лучше.
Смотрите.
Ведь они заболели именно потому, что не умели говорить. И в этом смысле и пьянство, и наркомания, мне представляется, это замена коммуникации.
Ага, вы уже не настолько мой противник, отец.
Да я вообще не противник, я ваш пациент скорее, а какой-то противник.
А я ваш. Такой, вы знаете, вот как бы душа и психиатрия, вот так мы и находим. Вот мы сможем протянуть друг другу руки и сказать, мы пациенты друг у друга, давайте мы... Это же ведь, понимаете, опять, смотрите, что такое осознание. Это же величайший и важнейший христианский акт. Чего не хватает советской психиатрии? Смирения. Откуда берутся камеры? От гордыни. Я протягиваю к вам руку и говорю, отец Яков, давайте я буду вашим духовным чадом, а вы протягиваете ко мне руку и говорите, а я вашим пациентом. Мы смирились. Этого достаточно, смирения сердца для того, чтобы мы двинулись дальше. Откуда берутся садисты в психиатрии и в реабилитационных центрах? Существует свое научное понятие смирения, представьте себе. Оно называется супервизией. главный врач огромной психиатрической больницы или наркологической, и, скажем, ну, например, руководитель реабилитационного центра на самом деле должен иметь не начальника, а друга-супервизора. Он должен иметь возможность прийти ко мне и сказать: ты знаешь, вот что-то тут у меня тут и тут не получается, и что-то у меня нервы стали сдавать.
Это как духовник у Папы Римского.
К сожалению, мы... Понимаете, какая штука? Да. Но это то, что давным-давно прекрасно поняла. Ведь на самом деле еще Фрейд говорил, что да, психиатр идет на смену духовнику. В общем, я сейчас не стану вдаваться в язычество этой темы, но, тем не менее, так ведь оно и было в Европе, да? И поэтому, точно так же, как исповедник, появились супервизоры, и без супервизора никакой крупный психиатрический, наркологический, реабилитационный начальник существовать не может.
Говорил Александр Данель, у нас звонок из Москвы. Александр Николаевич, здравствуйте, прошу вас.
Всем добрый вечер. У меня вопрос к Александру Данилину. Вот скажите, пожалуйста, вот возвращая людей из этого состояния наркотического вот в нашу жизнь, где каждый день надо решать проблемы, тяжелые, сложные, и возвращая их, так сказать, с тех небес, на которые они улетают с помощью этого шприца, где у них совершенно потрясающее состояние, они не хотят возвращаться в этот ужасный мир, который возле лежит, в котором огромное количество проблем, и которые надо решать каждый день, каждый час, каждую минуту.
Вы прям романтик, Александр Николаевич.
Да
вы
нет,
сейчас
Александр...
предложите покончить с собой, по-моему, просто, да? Ну, это самый высший кайф, в конце концов.
Да, совершенно верно. Так вот, какое им нужно, когда вы переводите их вот в это вот, спускаете на землю, и, значит, надо им дать что-то такое взамен... Все положительные эмоции, то есть я хочу сказать...
Как да положительные эмоции – это то, о чем говорил Сантана. Это то, что есть в душе человека.
Я могу...
Да, кстати, к Сантане. Я от Александра, большой поклон, так сказать. Я почетный гражданин города Сан-Хосе. Там интересный тюремный такой проект реализуется. Как раз когда заключенные на свободе. То есть они вроде в тюрьме, но администрации нет. И там только община местная, христианская, так сказать, их там помогает выкарабкаться из этого состояния отсутствия воли. Так вот, я, так сказать, чтобы не задерживать долго эфир, потому что формат как бы не позволяет мне занимать много времени, отец Яков знает.
Да-да.
Да, так вот я хотел бы сказать, насколько пересекается психиатрия, которой только 100 лет, будем говорить, а религии все-таки там тысячелетия за ним стоят, вот религиозное восприятие человека и мира, и вот, так сказать, тех сил, которые ему нужны для того, чтобы существовать достойно в этом мире. Так вот, не является ли пересечением с этикой вот такая вот формула свободы, чтобы как бы сформулировать цель сегодняшней передачи, что свобода – это не то, что берется отдельно, а это условие для существования этики, то есть нравственного поведения человека. То есть если человек не свободен в выборе своего решения совершить грех или не совершить, то есть если он его не совершает под угрозой наказания тюремного,
понятно,
наказания
Александр,
физического,
да, да.
А если он внутри себя выбрал это движение, то тогда он нравственный человек. То есть без
понятно,
свободы
да.
нет нравственности.
Выбора, да. Выбора есть корень. Корень. Для того, чтобы я что-то выбрал, я должен отрезветь и осознать, что я понаделал. Понимаете, какая штука? Иначе самой возможности выбора нет. Выбор – это сознательное усилие. Если я не понимаю, что я натворил, то я и вовсе не считаю, что я что-то натворил вообще. Проблема заключается в том, что это, мне кажется, то, чего мучительно не хватает. Вот у нас сейчас... Что нужно для осознания? Ну, в общем, банальные же вещи. Да? Мы сейчас с вами говорим практически об образовании, о духовном образовании. Да? Любая попытка разрушить образование – это попытка ухудшить степень осознания. Ведь обществу потребления нужно, чтобы потребитель потреблял, совершенно не задумываясь о том, зачем он потребляет, что он потребляет, и нахрена ему все это нужно. А он, хрен, это вполне литературное слово, я надеюсь. Он на буграх, правда, растет, но все равно. Как бы в этом задача. Вы знаете, в некотором смысле, я считаю удивительную вещь, вот я рад видеть Сантану, И на меня, конечно, многие очень обидятся, но уж больно много, 27 лет я так или иначе пересекаюсь с наркоманами, опыт некоторый есть. Я вообще могу сказать вам следующее. Очень часто это не просто наши дети, очень часто это самые талантливые дети. Потому что внутри, в человеческой душе, существует вот та самая активность, помните, которую не может реализовать садист. И чем эта активность выше, а мир окружающий несправедливее, тем больше эта активность просится наружу. И человек берет и вдруг находит, ах, мир не хочет меня принимать, он мной не интересуется, он не хочет создавать мне условия для реализации моего ума и талантов. Но сил и опыта на то, чтобы создавать это самому, где-нибудь в глухой деревне, как у Ломоносова, у меня нет, эти силы есть далеко не у каждого. И я выбираю такой путь. Вы знаете, алкоголиками-наркоманами у нас очень часто становится не просто молодежь, а талантливая молодежь. Я вот могу... Можно, отец Яков, я в сторону уйду?
Александр Геннадьевич.
Да, очень важный вопрос. Вы знаете, вот я вам могу сказать, что... Можем туда погрузиться. Но вот утверждаю, никакого приступа экстремизма на Манежной площади не было. У меня, вы знаете, множество сообщений есть от ребят, которые были тогда на Манежной. И вот они говорят, на самом деле, что вы, чтобы мы... Да, мы выкрикивали лозунги нехорошие про детей кавказцев. Но как вы могли подумать, что мы правда собирались это делать? Это лозунги, это привычка болельщиков кричать хором. Кто-то выкрикнул лозунг, мы его поддерживали. И вы знаете, я им верю. Вопрос не в экстремизме, а в том, что энергию девать некуда молодежи. Вот эту самую свойственную человеку активность. Как только мы начинаем искать экстремистов, да, они были зачинщиками, они там были среди них. Но среди тех там 5 или 6 тысяч, которые собрались на Манежных, этих экстремистов было несколько сот. А жизнь можно погубить прямо всем ребятам, поставив их на соответствующие учеты и лишив их свободы. Вот ведь по кругу о чем идет речь. А осознавать подлинные мотивы того, чего они делают и чего они хотят, мы не хотим и не умеем.
Говорил Александр Данилин. А все-таки, Александр Юрьевич, если можно, вы можете вот этот день... Вообще, вот вы все-таки руководитель. Насколько вы влияете, насколько от вас зависят те люди, которые у вас на фазенде? Насколько вот у вас реален элемент несвободы и подчинения? Из чего день складывается? В чем ваша функция как руководителя?
Ну, моя функция как руководителя, конечно, быть такой, ну, скажем так, точкой единства, да, на котором все замыкается в центре.
Вот. А кто будет на кухне, кто пойдет, там, я не знаю, чем еще вы занимаетесь, нет, кто решает?
Сами, ну, конечно, ребята сами убирают и туалеты, сами убирают.
Очередь распределена, как
конечно,
или вы?
Нет, конечно, они сами в комнатах своих, они решают, они составляют список, кто когда будет. Если кто-то не может, значит, за него будут делать, а на кухню каждую неделю заступает новый человек.
Какие-то виды наказаний?
Никаких.
Штрафов?
Никаких.
Выгоняете?
Выгоняю. Бывает, когда человек, ну, начинает курить, начинает выходить за территорию, то есть он понимает, что этого делать нельзя, да, и тем самым он сам делает свой выбор. Не я его выгоняю, а он сам, начав курить и выйдя за территорию, сделал свой выбор. Он сам себя исключил из нашей общины, можно так сказать.
Насколько у вас есть возможность уединиться у человека, потому что дом, вот я там был, он довольно большой такой, и комнаты не все изолированные. То есть принцип какой? Чтобы человек все время был на виду или наоборот, вот соотношение?
Вы знаете, конечно, чтобы единство было такое, чтобы мы все вместе были, и потому что, когда мы все вместе, конечно, когда человек один, ему лезут в голову разные мысли, да, но когда он вместе, когда есть какой-то лидер, который направляет в правильном направлении, да, гораздо легче идти и менять свою жизнь. Вот, конечно, уединиться бывает сложно, бывает, что и в поздний вечер стучаться в комнату там с какими-то вопросами, но это нормально, это жизнь.
Думаю, да, вот мы путаемся очень часто в проблемах власти и в проблемах свободы тоже. А начало нашей дискуссии, оно сейчас прекрасно продемонстрировано, потому что и власть бывает двух типов – садистической и помогающей. То есть садистической и любящей. Ведь в конечном итоге садизм...
Но всякий тиран считает, что он любящий.
Власть. Ведь в конечном итоге садизм-то ведь тоже изнанка любви. Правда? Это некоторая обратная сторона монеты, которая...
Я не соглашусь с метафорой. Садизм так не изнанка любви. Как дыра в сыре – это не изнанка сыра, это дыра в сыре. Садизм – это дыра в любви.
Хорошо, согласен.
Может быть, любовь без садизма.
Но я просто говорю о том, что, несомненно, я просто говорю о том, что, да, вот бывают два типа руководителя.
Хорошо.
И в реабилитационных центрах.
Вопрос, который я задал в самом начале.
Понимаете...
Различие, Арсений Геннадьевич, я уж как своей власти осталось две минуты, хочется получить от вас высшее слово. Вот разница между садистским надзором и заботливой, пальпирующей, вниманием, попечением. Ведь в церкви епископ – это всего-навсего надзиратель, тот, кто надсмотрщик. Но все-таки, ну, если не брать каких-то редких, крайних случаев, в нормальных церквах епископ – это любящий отец. Это не тот старший брат, который смотрит на тебя, а тот, который помогает тебе. В чем разница?
В свободе.
Епископа или паствы?
Паствы, конечно. Дело в том, что, как мне кажется, может быть, я не прав, не настаиваю, но мне кажется, что любовь и руководство – это умение вовремя и правильно отпускать на свободу, а не ставить в зависимость. Если я люблю, я свободу буду предоставлять.
Может ли дать свободу несвободный человек?
Мы все свободные люди и несвободные одновременно. Различить это может только сам человек внутренне. Так, как говорил Сантана, он может сказать себе, я, несмотря на свою несвободу, свободен все равно. Я буду пытаться... Я понимаю, что система плоха, скажем, психиатрии или там, надзора, но я буду пытаться сделать, что могу, для того, чтобы сделать ее лучше, чтобы нас услышали. Ведь мы же ради этого существуем, правда, отец Яков?
Говорил Александр Геннадьевич Данилин, наш сегодняшний гость-психиатр. У нас в гостях также был Жуан Пауло Сантана из бразильской организации для реабилитации наркозависимых «Фазенда надежды» и Александр Юрьевич Мордашов из Гжельского филиала этой же организации. Я благодарен Ольге Мордашовой за то, что она переводила Жуану Сантану все, что было нужно. И в заключение я уж от себя скажу, действительно, все мы, как сказал Александр Геннадьевич, и свободны, и не свободны одновременно, все мы за одним исключением Господа Иисуса Христа. Есть в мире абсолютно свободное живое, живой Бог, Его Сын, Его Дух. И вот это то, благодаря чему свобода живет среди людей и действует, и распространяется. Через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о том, почему сегодня мы...
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате переговоров Москва сделала Минску подарок.
Любое независимое расследование, еще раз говорю, оно нами приветствуется. И посмотрим, каким...
Дело Ходорковского – это историческое событие нашего...
Резолюция предлагает руководству Евросоюза возобновить запрет на въезд в страны ЕС для ряда
высокопоставленных... К спинке каждого был приклеен листок с надписями. У судьи Боровковой не
свободный
будет проблем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».